Да, я хал в эфире 230-й выпуск Лавайкаста. Мы недавно сделали традиционный классический выпуск 229-й, где у нас были некоторое количество ведущих, правда, к сожалению, тоже не все, и где мы делали новости. А это у нас отчасти долгожданный выпуск по теме, которая волнует некоторую часть наших слушателей, а именно про криптовалюты. И с нами сегодня будет отчасти анонимный гость, чье имя я сейчас назову, но знаю я о нем практически только это. Его зовут Энди. Анди. Ну что, Анди, представься.
Добрый день, уважаемые слушатели Лавайкаста. Вадяо Анди. Андин да Ан. Ауди да Ди. Раньше я так для китайцев представлялся, когда они более подробно спрашивали.
Да, вот, кстати, с Энди хороший пример для тех наших слушателей, которые хотят поучаствовать в нашем подкасте и что-то интересное рассказать, потому что он сам на нас вышел после, Энди, после какого-то из подкастов, где мы упоминали, по-моему, криптовалюты. Я помню, ты написал такой саркастичный комментарий о том, что мы все старые пердуны, ничего уже не знаем, ничего не понимаем, а новый прекрасный сияющий мир на самом деле перед нашими глазами.
Запомнил ты все-таки это, да?
Конечно. Ну, я запомню, потому что я с этим, в принципе, согласен.
Ну, нет, я, конечно, преувеличил там, высказав. Мне скорее хотелось привлечь ваше внимание. Вот, но все-таки какая-то информация устаревает со временем. Вы тогда банковские услуги обсуждали. Переводы банковские, открытие карты и так далее. Вот, поэтому, особенно в Китае, когда законы меняются, грубо говоря, там серьезные каждых полгода. Вот.
Ну да, я с тобой согласен. Но в любом случае, сейчас хочу сказать еще раз нашим слушателям, что если у кого-то из вас есть интерес что-то рассказать, пожалуйста, пишите нам, либо через комментарий на сайте, либо на нашей веб-странице есть наш email-адрес. В принципе, нас найти очень-очень несложно, поэтому во всех соцсетях и прочее-прочее. В общем, обращайтесь, и мы по предложенным вами темам тоже что-нибудь интересное запишем. Ну что, Энди, тогда мы сейчас переходим к первому вопросу, потому что, напомню нашим слушателям, мы собирали вопросы для этого выпуска, я чуть-чуть их обработал, не все они прозвучат, но я думаю, что самый главный блок этих вопросов мы все-таки сегодня успеем озвучить. Инди, вопрос номер один, он же вопрос на миллион или на сколько миллионов, а вообще, насколько популярно и насколько легально? Вот я читаю этот вопрос и сам думаю, что это же два вопроса, насколько популярно и насколько легально крипта в Китае. Ну, крипта подразумевается криптовалюта.
Давай начнем с первой части тогда этого вопроса. Популярно, да? Вообще, по последней статистике, вообще из всех людей, кто когда-то инвестировал или покупал криптовалюту, это менее 1%. Вот. И, собственно, можно себе представить, что на самом деле еще очень мало людей достаточно, просто хотя бы слышали, что такое криптовалюта, хотя тот год был довольно яркий. Вот, на самом деле, из всех новостных источников звучали новости именно на тему криптовалюты. Вот. Но тем не менее, это еще предстоит большой.
Меньше 1% китайцев или людей вообще по всему миру? Потому что.
Людей вообще по всему миру. Поэтому мы находимся еще в самом начале зарождения этой технологии. Вот, еще предстоит немаленький путь пройти. Вот, и, собственно, мы являемся свидетелями.
Надо запомнить это время. Ну, то есть, если говорить про вопрос популярно, то ты ты говоришь, что это только начало пути, а вот такой момент связан с популярностью, понятно, что сейчас нигде нет никакой рекламы легальной, то есть, в метро ты не можешь увидеть рекламу криптовалюты, но вот, скажем, по крайней мере, что ты живешь или твоя деятельность, она вокруг все-таки столицы Китайской Народной Республики сконцентрирована, и вообще, например, те же пекинцы, они насколько знают про такую тему, как криптовалюты? Или это вот уйдя с какого-то новостного фона, это ушло из сознания людей?
На бытовом плане, мне кажется, криптовалюта вообще не используется. Она используется только в технологических компаниях. То есть, все, что связано с интернетом, вот та отрасль, она знакома с блокчейном, с криптовалютами. Вот. А все остальные, в принципе, это ну, просто когда-то там слышали и так далее. Что касается, вот ты сказал там, Пекин упомянул, тут неважно, Пекин, не Пекин. Я заметил одну такую деталь, это потихоньку переходим отвечать на вторую часть этого вопроса, легально ли она. Китайцы вообще ну, пытаются избегать слова криптовалюта. Единственное слово, которое разрешено коммунистической партией, собственно, это блокчейн. Они поддерживают блокчейн, но не поддерживают криптовалюту. Вот. И те же самые асики, да, они сейчас пишутся на китайском как фу-ути, маршрутизаторы. В принципе, в этом тоже есть доля правды. Вот это я, ну, они специально обходят эти законы, вот, чтобы ну, не нарушать лишний раз. А ну, простое доказательство этому, просто зайдите в Байду и напишите криптовалюта, посмотрите, что вы найдете в китайском интернете, а найдете, собственно, не очень много. Поэтому...
То есть, если написать «Сюньхуби», то у нас результат там будет или ошибка, или практически ноль, да?
Ну, по «Сюньхуби» ты что-то найдешь, какие-то минимальные статьи, что это там, когда там первое зарождение, а вот если ты напишешь «Би-та-би» и тому подобное, да, или «Куан-ди», «Куан-чан», все такое подобное, то есть майнинг, асики, оборудование и так далее, ты, собственно, ничего не найдешь. Ну, то есть, еще мы можем сделать вывод, что ну, жестко блокируется именно криптовалюта и майнинг оборудования, да.
Ну, вот ты знаешь, интересно, пока мы с тобой говорили, я как раз зашел на Байду, хотя, опять-таки, слушателям напомню, что я нахожусь не в Китае, может быть, тот Байду, который байдит меня, мне байдит не те результаты, которые показывает в Китае, но вот я набрал просто биткоин по-английски, биткоин, мне сразу высветилась, конечно, информация о биткоине, вот Bithubi, как ты только что сказал по-китайски. И даже вот какие-то есть статьи на bitcoin.org и прочее. Хотя я вижу, да, что большинство сайтов, конечно же, не китайские, а зарубежные. Ну и если проверить про именно Bithubi, то посмотрим, что он высветится. А ты вот пока я занимаюсь таким поиском в интернете, все-таки скажи, то есть... Криптовалюта для наших слушателей в Китае полностью нелегальна, правильно? Это не то, что есть какая-то легальная, есть какая-то нелегальная, она вся нелегальна. Или есть какие-то, может быть, есть какой-нибудь там криптовалютный ренминби?
В данный момент в Китае, как и во многих других странах, данный вопрос еще не решен. Вообще не определено понятие, что такое криптовалюта, да? Это ну, то же самое, что происходит у вас в России сейчас. От цифровых активов законы там, хотят принять, но не знают, как это правильно сделать. Вот, криптовалюта в Китае тоже находится в серой зоне. Что касается майнинга, майнить криптовалюту можно. Это легально. Вы можете покупать здесь оборудование, вы можете его здесь использовать, продавать за границу и так далее. Вот когда вы пытаетесь криптовалюту поменять на фиатные деньги – это все бумажные деньги, которые существуют сейчас на нашей планете Земля. Вот когда вы, собственно, намереваетесь обменять криптовалюту на фиатные деньги, это уже считается, по крайней мере, в Китае нелегальной зоной.
Ну, слушай, мне это напоминает знаменитый диалог из фильма Pulp Fiction, да, когда что там, я уже не помню, было про траву, да, что там ты можешь ее что там носить при себе, ты можешь ей владеть, но ты не можешь курить или что-то такое. Надо посмотреть будет, кстати, классику, но что-то похожее. Ну, вот, кстати ну, говоря, про фиатные деньги, замечу только, что речь все-таки идет не о бумажных деньгах, а о валюте в целом, да, то есть ну, вот, да, тех валютах, которые мы все с вами прекрасно знаем, будь то рубль, доллар, евро или прочее. Ну, хорошо, то есть, получается, что китайские майнеры, они работают в легальном поле, то есть, какие-нибудь ребята, которые сидят где-нибудь в Чэнду, они легально, и вот те ребята китайские, которые выпускают оборудование для майнеров, они тоже, как бы, легально работают полностью в правовом поле. И намайнить валюту, то есть ты можешь купить себе сервачок, поставить какой-нибудь там антмайнер, намайнить валюту, вот как бы это легально, а поменять уже на юани ты не можешь, правильно?
Совершенно верно, да. Ну и почему вот были новости, да, там, что некоторые майнинг-отели там в Китае закрывались, конфисковывалось оборудование. Ответ, собственно, достаточно простой. Эти люди воровали электроэнергию, ну, то есть не платили налоги, бесплатное электричество было у них и так далее.
Извини, ты сказал слово майнинг-отели. Может быть, именно майнинг-фермы, потому что майнинг-отель мне прям сразу представилось что-то очень интересное.
В русском язычном поле используется этого слова как майнинг-отель. Ну, часто, по крайней мере. Ну, собственно, специальное... Ну, ты понимаешь значение, верно?
Ну, конечно, да, да, да. Но ты знаешь, я тебя все-таки немножко тоже потроллю и скажу тебе, что я вот, пока мы говорили, открыл, опять же таки, забил в Байду такое словосочетание, как на китайском BTB, то есть биткоин, и одним из первых результатов мне выходит замечательная страничка Сина, это все-таки официальная китайская большая корпорация, вот их страничка finance.sina.com.cn, и там идет, полностью показывается обменный курс биткоина, написано, что это от Bitstamp, Баотя, то есть цена от Bitstamp, это, наверное, какая-то биржа, да, и вот я вижу, что он сейчас вот 39.07, а уже 39.06, он вниз идет. Вниз идет наш биткоин, пока мы с тобой разговариваем. Не знаю, вот как ты прокомментируешь, все-таки получается, что китайский пользователь может на Байду увидеть цену, знаешь, обмена биткоина, но поменять его не может.
Я тебе так прокомментирую, ты можешь принять ответ или нет, я не поверю, сейчас тоже набрал это то же самое слово еще за минуты две до того, как ты сказал это. У меня даже открылась китайская самая большая биржа по криптовалютам, которая обычно без VPN не открывается. Ну, то есть, китайский фаервол может сдох, не знаю, может, у них там проблемы какие-то возникли. Потому что обычно даже биржи, они все заблокированы, потому что, ну, основное внимание сконцентрировано именно на биржах, потому что на биржах происходят большие объемы обмена криптовалют.
Но вот, кстати, это нас подводит к вопросу номер два, который у меня поместит как номер три, но мы его заменим, поменяем их местами, и он действительно очень интересен, потому что он очень практичен. И вот вопрос номер два. А существуют ли обменники криптовалюты, да? И на самом деле тот человек, который задал этот вопрос на нашем веб-сайте, он был еще более специфичен. Он писал обменник, например, WeChat, Alipay в крипту и наоборот. Вообще, то есть, что происходит с вот этим самым мифическим выводом в фиатные деньги, ну или входом с фиатных денег на рынок криптовалют в Китае?
Ну, вообще, обменник в нашем таком традиционном представлении – это такое какое-то окошечко, да, куда человек приходит и там меняет свои деньги, да, необходимые ему. Вот. Тут в Китае, конечно же, такого нету. Тут не Москва, не Москва-Сити. Я знаю, что в том году творилось там чудовищные вещи. Люди там с чемоданами денег приходили, меняли как в крипту и из крипты и так далее. Здесь, конечно, ну, такого масштаба нет, по крайней мере, на данный момент. Что касается именно, если площадки, где можно обменять криптовалюту на тот же самый юань, они есть. Они, как и во всем мире, их две. Это биржевая площадка и внебиржевые площадки, OTC-платформы, OTC-аккаунта, ну, то есть, когда частное лицо торгует с частным лицом. Ну, то есть, например, у меня есть биткоин, ты, Алик, хочешь себе купить немного биткоина, у тебя есть юани. Мы используем вот эту платформу, там их, ну, довольно много на самом деле. Вот. Платформа является агентом таким, берет маленькую комиссию. Вот, ты мне перечисляешь деньги через эту платформу там на Alipay, или же WeChat, или же просто на банковскую карточку, да, внутреннюю китайскую.
Uh-huh.
Вот. Я деньги получаю, подтверждаю, нажимаю «Подтвердить», и ты, собственно, получаешь в своем кабинете на этой платформе, у тебя отображается, что биткоин уже ушел к тебе. Ну, или любая другая криптовалюта.
Давай я тогда, да, задам тебе уточняющий вопрос, потому что я-то не специалист особый по биткоину и вообще по криптовалютам. То есть, получается, мы с тобой в любой момент можем, находясь оба в Китае или, неважно, там, находясь где угодно, ну, например, вот этот самый инструментарий Alipay и WeChat использовать, то есть, я тебе отправляю деньги, и все равно через какую-то платформу идет регистрация, что деньги... Ну, если тебя отправляют через Alipay или WeChat, это все-таки прямая оплата, правильно? Но ты где-то делаешь подтверждение, или мы должны как-то зарегистрировать какую-то потенциальную сделку на вот этой третьей платформе, потом ты говоришь, что ты деньги получил, и отправляешь криптовалюту на мой кошелек, правильно?
Ну да, я понял по твоим мыслям, не совсем представляешь эту процедуру. Ну, то есть, есть площадка, как я, так и ты должен там зарегистрироваться, пройти mm-hmm. верификацию.
Uh-huh.
После верификации только разрешается там проводить какие-то более-менее сносные по объемам сделки. Есть uh-huh. платформы, которые, ну, не требуют этой верификации. Вот. И, собственно, да, ты верно сказал. Я использую вот эти инструментарии, как Alipay и WeChat, которые напрямую отправляем деньги. Да? Uh-huh. То есть, ты можешь также приложить там скан, то, что ты отправил деньги, да, на этой платформе. То есть, это чат онлайн у меня с тобой. Ты прикладываешь, mm-hmm. что пишешь там: дружище, я тебе отправил. Проверяй, пожалуйста, mm-hmm. свой Alipay или банковский счет. Я проверил, все окей. Это на самом деле происходит в течение там 3-4-5 минут.
Но правильно ли я понимаю, что тут все равно вот вопрос асимметрии доверия существует? Что я хочу сказать, что я тебе отправил деньги, но теоретически есть же шанс, что ты не отправишь мне криптовалюту, потому нет. что эта площадка, нет. она же не берет у тебя в залог эту криптовалюту, не держит ее для меня, или все-таки держит, получается?
Держит, она замораживает эти деньги.
Ага, ну то есть получается, что и покупатель, и продавец более-менее защищены от нечестной игры.
Ну, максимальные возможности, насколько это возможно, на самом деле, да, защищены с двух сторон.
Uh-huh, uh-huh. Так, то есть, получается, в принципе, мы, получается, с тобой или любая пара наших слушателей, она таким образом может довольно легко юани менять на криптовалюту и, наоборот, криптовалюту менять на юани в данном случае, правильно?
Да, конечно, верно.
Ага, хорошо, это вот нас, кстати, подводит к следующему вопросу. То есть, так, подожди, это ты упоминал платформу, ты еще говорил про биржи, правильно?
Да, есть еще биржи. Угу. Ну, то есть, сейчас, что мы с тобой обсуждали, это были OTC-платформы. Это частное лицо с частным лицом торгует.
А да, есть, конечно, OTC, еще... OTC – это over the counter, правильно? То есть,
как да, получается. Под столом угу. сделка проходит, да. Угу. Есть биржевые платформы, ну, то есть, биржи обыкновенные, криптовалютные.
Угу.
Наверное, назвать их не стоит лишний раз. Рекламу делать им
не будем.
Кто на самом деле интересно, это в любой поисковик вбиваете по объемам самые большие биржи, и они показаны в Азии, там, в Америке, Европе и так далее. Вот. И, собственно, биржа чем отличается от OTC-платформы? Там объемы иногда намного, ну, не иногда, а чаще всего более большие объемы торгов.
Uh-huh.
Там присутствует больше разных криптовалют. Обычно на OTC-платформах это там биткоин, латкоин, ну, доллар есть. Что еще? Dash какой-нибудь. Ну, то есть, самые более-менее популярные криптовалюты. А на биржах там уже именно используется там по максимальному количеству разных пар именно криптовалют. Ну, и биржи для чего? Для осуществления торговой деятельности. Ну, то есть, это те люди, которые торгуют криптовалютами, они обычно там сидят на этих биржах. А процедура, ну, собственно, такая же, как и на OTC-платформах. Ну, то есть, такое же пополнение, идет в личном кабинете. Вывод на карту и так далее.
Угу. Ну, вот тут с этим вопрос связанный. А эти биржи, получается, они все находятся не в Китае, правильно? Потому что в Китае, уже, как ты говорил, это запрещено, так?
Первая биржа, ну, самая большая, она была именно в Китае и именно в Пекине. Потом, собственно, когда китайское государство немного охладело и поменяло политику к криптовалютам, все они были вынуждены покинуть материковый Китай.
Угу, угу. Ну, то есть, получается, опять-таки, да, а вот что происходит? Если в случае с OTC, я понял, как это происходит, ну, по крайней мере, мне так кажется, да, что я тебе отправил деньги по Вичату, по идее, тот же Вичат, он, наверное, и не знает, почему я тебе отправил деньги, как будто друг отправил другу, да, или там Alipay, а в случае с биржами, ведь получается, если я хочу купить, да, то есть я как-то должен деньги завести на эту биржу, правильно? И, соответственно, если я продал свой биткоин на этой бирже, то я хочу эти деньги с биржи получить, да, то есть и как-то работать. Я должен к этим биржам привязывать свою карточку или там тоже свой аккаунт Alipay или WeChat Pay, и это работает, то есть нет легальных ограничений, то есть, условно говоря, к тебе не придут с какого-нибудь финансового органа, не скажут, там, господин, товарищ такой-то, вы получили деньги или вы отправили деньги туда-то, там, с вашей карточки сняли деньги, да, туда-то, а это, мы знаем, что это незаконная операция, потому что это покупка криптовалюты.
Ну, первое, нигде же не написано, что ты покупаешь криптовалюту, правильно, в твоем переводе. Конечно, если ты, переводя деньги, там, пойдуйся в примечание, пометил на биткоин, да, или там так далее, то такие транзакции, конечно, останавливаются.
Вот. Ну, давай просто скажем еще для наших слушателей. Смотри, если биржа иностранная, то получается опять-таки, то есть ты можешь на нее зайти и выйти из нее. Ну что, все-таки тебе нужна именно банковская карточка, или ты можешь действительно, я даже не знаю, а ведь Alipay ты можешь платить, получается, такие деньги за границу или нет? Или там WeChat Pay?
Вот, ну, опять же, тут такая же технология, в принципе, как и на OTC-площадках. Сейчас почему каждая биржа вводит свои стейблкоины, ну, то есть свои такую... Это не криптовалюта, это неправильно назвать криптовалютой, потому что она не децентрализована. Вот. Пополнение идет, ну, если биржа азиатская, да, ну, пополнение также происходит через обыкновенные банковские платежные карточки. Тот же самый Alipay, тот же самый WeChat. Ну, то есть, кто-то же хочет выйти из крипты, да, фиат. Он, собственно, продает свою крипту. Обычно на биржах тоже есть такое подразделение OTC-площадки, где можно также напрямую там обменять криптовалюту на фиат.
Ну, ты знаешь, давай я так скажу. С одной стороны, я понимаю, что ты хочешь сказать, но у меня все равно остается вопрос, потому что мне просто даже любопытно чисто технически, как это происходит, когда ты работаешь с запрещенной в Китае биржей. Получается, что ты же деньги все-таки отправишь на какой-то счет, да, то есть
опять. Счет это внутренний счет Китая.
Ну, то есть, у них есть какие-то внутренние счета в Китае, которые, на самом деле, скорее всего, если что-то происходит, то все равно твои деньги все сгорели, потому что эти счета либо на кого-то зарегистрированы, там, подставных лиц, назовем так, либо все равно, то есть, легально же эти юридические лица не могут быть представлены в Китае, они же не могут открыть счет, говоря, что они являются криптовалютной биржей.
Ну, наверное.
То есть, все равно получается у нас определенная серая зона в том плане, что я как пользователь, в принципе, я отправляю там свои кровно заработанные деньги на эту биржу, и есть, помимо всех других рисков еще, есть еще риск того, что эти деньги просто исчезнут, и я потом легально ничего не смогу доказать. И я понимаю, что опять-таки ты не можешь прийти в суд и сказать, меня обманули при покупке криптовалюты, потому что криптовалюта, как ты говоришь, ее покупка является нелегальным действием, правильно?
Ну, верно. Последняя часть, по крайней мере, то, что ты сказал, верно. Ну, если ты в суд пойдешь и начнешь жаловаться, чтобы тебе там как-то вернули твои деньги, навряд ли тебе кто-то поможет. А насчет того, что все так пессимистично, из моей практики, из моего опыта, из моего окружения, ни у кого, никто не сталкивался с такими проблемами. Ну, то есть, как-то там проблемой заводить и заводить денег точно 99% никогда не столкнешься с какими-либо проблемами. При выводе, возможно, иногда.
А вот, Энни, давай воспользуемся этим моментом, потому что мы вначале, так как представили тебя как анонимного рассказчика, ну и, безусловно, я не буду тебя просить рассказать какие-то детали своей биографии, но, может быть, ты хотя бы в нескольких фразах скажешь нашим слушателям, собственно говоря, почему у тебя есть моральное право рассуждать о криптовалютах. То есть, я имею в виду, все-таки как ты с ними связан, хотя я тоже понимаю, что все сказанное в эфире может быть использовано, наверное, против тебя, поэтому будь осторожен, говори только то, что ты хочешь сказать. Я не призываю тебя сознаваться в каких-то нелегальных действиях, но скажи нашим слушателям, ты знаешь действительно эту тему?
Ну, какое я право имею говорить о криптовалюте? На самом деле я простой любитель. Я технические детали не готов с вами обсуждать, потому что, ну, на самом деле в этой отрасли нахожусь чуть больше года. И перешел я сюда именно через покупку видеокарт, все у меня началось. Потом, собственно, через пару месяцев, когда криптовалюта взлетела, именно биткоин, когда поднялся до
20 тысяч долларов. Таких,
ну, тогда это еще было 1006 начинался рост. Вот, собственно, тогда уже появились специальное оборудование для майнинга, это ASIC-и. Вот, и поступили заказы на закупку вот этих ASIC-оборудований. Вот, и, собственно, так меня и затянуло в эту отрасль новую. Вот.
Ну, а могу я тогда так сказать, что, по крайней мере, когда мы рассуждаем о таких бытовых вещах, как покупка, продажа, не знаю, там, вывод, ввод, по крайней мере, давай скажем это так, то есть ты как минимум стоял рядом, когда кто-то занимался этими страшными действиями, как перевод криптовалют из одной в другую, вывод фиат, заход в криптовалюты и прочее, прочее. То есть, знаешь, как говорят обычно, я там сам не курил, но вот друзья рядом там заворачивали, да? Вот ты же рядом стоял, когда это делали другие мальчики?
Ну, звучит так на самом деле страшно, но да, Алик, я именно стоял рядом.
Хорошо, но поверим тебе на слова, посмотрим тоже, что наши слушатели будут нам тоже говорить в комментариях, это очень, очень интересный такой опыт, и давай тогда перейдем к следующему вопросу, который он несколько наивный, но тоже очень интересный. А вот смотри, наивный, но интересный вопрос. Правда ли, что в Шэньчжэне, Гуанчжоу, Гонконге есть целые переулки обменников биткоин-фиат? Вот прям, вот то, что ты сказал, Москва-Сити, да, вот тут прям тоже рисует такой панковское, киберпанковское будущее, когда особенно Гонконг, там вывески, непонятные личности и какие-то вот целые идущие один за другим обменники. Вот есть ли вообще физически эти переулки обменников?
Ну, конечно, есть. Они не особо открытые, но они есть. Честно, за более подробную информацию за Шэньчжэнь и Гуанчжоу сказать не могу, так как, собственно, у нас офис компании находится в Пекине. Мы начинали свою деятельность именно с плотного сотрудничества с самой большой майнинговой производителем, таким как Bitmain. Собственно, мы здесь и остались в Пекине. Mm-hmm. Вот. А по поводу обменников в Гонконге, меня удивило, когда я был в том году в командировке в Гонконге, это был март месяц, и мы проходили по улице и увидели банкомат. Но банкомат – это криптовалют. Вот. Там можно было онлайн пополнить кошелек, используя фиатные деньги. Эфириум, биткоин, по-моему, еще какая-то третья криптовалюта была. Я даже фото специально сделал.
Ну, Ты знаешь, тут я тебе перебью, извини, потому что поделюсь информацией. Знаешь, вот в Европе такое есть. Я это видел в нескольких странах, и в той же Словении стоят такие аппараты. Но я обратил внимание, что у них, конечно, чудовищная разница в курсе. То есть, если, видимо, этим пользоваться, надо настолько не считать деньги, потому что, знаешь, это вот как в аэропорту менять валюту. То есть, там курс, который очень сильно отличается от того, что можно на сотовом телефоне проверить.
Ну, это же бизнес. Люди так зарабатывают деньги. Нужно время, чтобы это все как-то более-менее в легализованное поле поставить, чтобы не были эти космические проценты и так далее.
Ну, а давай тогда я перефразирую этот вопрос так, вот как я бы его задал. Вот скажи, например, если я в Пекине, предположим, я сейчас оказался в Пекине, у меня с собой есть чемодан денег, вот прям лежат там пачки красных 100-юаневых купюр. И я хочу вот пойти куда-то на какую-то мифическую улицу, потому что нам слушатели задавали вопрос про Шэньчжэнь, Гуанчжоу, вот в Пекине. Я хочу с чемоданом денег прийти куда-то, в какой-нибудь Пекин-сити. И чтобы я отдал чемодан, а мне там дали, не знаю, там бумажечку с цифрами, или прям вот при мне перевели эти самые прекрасные биткоины на мой кошелек. Это можно сделать? Или все-таки ни-ни, то есть с кэшем нельзя прийти никуда в Пекин?
Ну, если ты с кэшем придешь, да, то еще, в принципе, можно подумать о вариантах. А если незнакомый человек какой-нибудь, то, ну, надо 10 раз подумать. Вот, собственно, и не забывай, Пекин – это столица Китая, где законы соблюдаются больше всего, ну, или стараются соблюдаться, так это именно в Пекине. Вот, и здесь, на самом деле, все очень жестко. Никто не играется с тобой здесь, и если ты нарушаешь закон, то ты понесешь ответственность за это. Поэтому... Ну, то есть... Да и нет необходимости, Алекс. Сейчас все делается, ну, зачем тебе брать чемодан, ехать с этим чемоданом? Если ты можешь положить это на карту, написать мне, сказать, Анди, ну, у меня просьба к тебе.
А анонимность как же? Ведь кэш – это же, по сути, сейчас единственный реально анонимный инструмент, потому что все остальное, WeChat, Alipay, все привязано к твоим документам, банковские карточки еще давнее привязаны к твоим документам, поэтому уже вот только старый заветный кэш Мао Цзэдун на купюрах – это способ хоть как-то скрыться от большого брата.
Ты правильно сказал, что на самом деле люди забывают, что кэш – это, ну, одно из самых анонимных средств использования денег. Ведь все же криптовалюты тоже сейчас разрабатываются технологии по отслеживанию в блокчейне, с каких адресов, на какие отправлялись. Ну, то есть биткоин на данный момент он тоже не является
анонимным
методом перевода.
Ну, насколько я понимаю, существуют же способы, да, хотя я слышал про всякие миксеры для перевода биткоинов, но, как я понимаю, все равно существуют способы тем, кому это надо, установить действительно принадлежность какого-то кошелька конкретному физическому лицу.
Нет, кто на данный момент уже существуют технологии, кто технически подкован, можно 99% быть анонимным в криптовалюте, в частности в биткоине. Но ты правильную вещь сказал. Если ты хочешь быть максимально анонимным, ты должен использовать наличку.
Ну, в общем, мы можем публиковать промокод, знаешь, типа от Алика, чтобы к тебе от чемодана, конечно, приходили. Ну, ладно.
На самом деле, у меня... Я же сам тоже обменом не занимаюсь. Вот мы говорили с тобой про биржи, да, и про TC-платформы, в частности, китайские. Ведь иностранец зарегистрироваться на них не может. А если может, существуют платформы, да, то это большие риски. Большие риски в том плане, что, первое, человек должен владеть хорошо языком. В случае, если что-то произойдет, где-то застрянут деньги, транзакция станет, нужно в первую очередь пообщаться со второй стороной, потом суппорт себе будет звонить. Ну, то есть, это очень-очень проблематично, на самом деле. Это не так все просто, как кажется.
Подожди, вот, то есть, ты хочешь сказать, что иностранец в Китае сейчас, ну, вот, возьмем тебя или меня, То есть на самом деле не так просто зарегистрироваться на этих OTC-платформах, потому что как бы иностранец такая, скажем так, фигура, вызывающая повышенное внимание потенциально, да, и поэтому не очень хотят с ними работать. Я правильно понял?
Ну, да, да, да. Да и просто элементарный пример. Ты отправляешь мне свои данные, карточки, да, банковские, китайские, какому-то китайцу, да? Ну, вот, mm-hmm. допустим, я это китаец. И ты отправляешь свое латинское имя, да? А все мы знаем, как имена иногда в банковских документах прописаны, да? У кого-то слитно, у кого-то там то. Ну, для китайцев, увидев иностранное имя, он, бедняга, испугается, не то ведет, и транзакция не переведется, остановится. Ну, на самом деле, ну, не очень безопасно. Плюс существуют именно платформы, которые, ну, нужно ввести Шэнфэнджэн. Они не поддерживают паспорт для верификации. Ну и так далее. То есть, собственно, я на самом деле, у меня есть хороший товарищ, который, если есть такая необходимость какой-то срочной закупки каких-то образцов, там, оборудования и так далее, и нет другой необходимости, ну, варианта перевести деньги, то тогда я обращаюсь к своему тому товарищу, который, собственно, мне помогает с обменом этой криптовалюты.
А вот скажи, кстати, это меня навело на такой вопрос. Ведь еще относительно недавно была очень популярна такая услуга, как надстройка над Taobao. То есть, когда за там, 10% или сколько-то люди, которые находились в Китае, они помогали человеку, который находился в России, покупать что-то на Taobao. Обычно они занимались тоже такой агрегацией посылок. Ну, я говорю про физический мир в данном случае, не криптовалюта. Mm-hmm. Да. То есть люди просто получали заказы, там какая-нибудь девочка в Новосибирске или какой-нибудь там мальчик где-нибудь, не знаю, там в Уренгое, видел что-то на Taobao, говорил, я хочу вот это. Это, соответственно, покупалось в Китае. Приходили посылки на какой-то адрес в Китае и потом отправляли это в Россию. И на этом, мне кажется, был какой-то даже стандарт золотой. 10% за эту услугу, соответственно, люди брали и, в принципе, неплохо зарабатывали. Вот как ты думаешь, есть ли уже и возникнут ли тогда такие же услуги, такие же надстройки для тем, связанных с криптовалютой в Китае, когда вот ты берешь там свои мифические 10% за то, что вот там, помогаешь человеку купить, продать, перевести и прочее-прочее в Китае, решая вот эти все проблемы, которые ты упомянул?
Ну, они уже существуют, Алик. Но это не 10%, потому что 10% – это все-таки космическая цифра. Вот. На данный момент там 1.5-2% существует такая услуга.
То есть, в принципе, условно говоря, целеустремленный лоу-вай в Китае все-таки найдет, если ему прям действительно надо, связаться с криптовалютами, он за вот эти, назовем, 2%, он найдет, то есть ему предложат услуги по вот входу в эту китайскую экосистему.
Да, да, все верно.
Хорошо. Но это нас подводит к следующему вопросу, который тоже очень интересен, потому что он немножко вот с индивидуального уровня переводит нас на уровень чуть-чуть повыше. Вот действительно вопрос, который затрагивает очень многих людей, связанных с Китаем, профессионально. Не лично, а профессионально. Правда ли, что значительная часть китайских товаров, отправляемых за рубеж сейчас, оплачивается биткоином? Ну, я вот сам тебе сначала зачитал этот вопрос и скажу, мне, конечно, было бы дико, если бы прям значительная часть, потому что мы все знаем гигантские объемы китайского экспорта, но даже вот не фиксируясь на слове значительное, вообще можно ли сейчас купить в Китае товар? Вот я, например, сейчас сижу там за границей, не в Китае, я хочу купить... неважно какой товар, могу ли я заплатить биткоином?
Ну, на самом деле, наивный вопрос был, значительно. Ты правильно подметил, какой товарооборот происходит между Китаем и другими странами, и чтобы значительная часть оплачивалась в биткоине, то можно представить GDP, какое бы было бы в Китае, насколько он упал бы, не платя налоги и так далее. Вот. А, ну, собственно, в предыдущем вопросе мы это обсуждали. Это уже сейчас существует. Люди тебе помогут с конвертацией, Ну и, в принципе, с закупкой того или иного продукта. Эта отрасль сейчас потихоньку развивается. Собственно, мой вот этот компаньон сейчас именно начал заниматься этой деятельностью, то есть оказанием услуг по обмену криптовалюты, по доставке, по закупке, то есть все именно в компоновке такой. А и если говорить о закупках таких масштабных объемов, например, там на фабрике, да, закупиться, опять же, вот из моего опыта, в том году, когда биткоин был очень популярным, ну, не обязательно биткоин, эфириум тоже, там все вот эти топовые, топ-5 криптовалют, тогда многие китайские предприятия были согласны принимать биткоин.
Угу. А вот знаешь ли ты, как мне просто, так как я связан с международными так или иначе торговыми операциями, да, вот эта внешнеэкономическая деятельность, а как тогда это работает? Смотри, ведь китайский экспортер для того, чтобы отправить товар, он должен показать, что ему пришли деньги из-за границы. В данном случае вот мне даже интересно, как это может работать. Я, кстати, замечу, знаешь, какую вещь, тоже, может быть, ты прокомментируешь. Какое-то время назад, вот да, на самой волне всех вот этих закупок майнеров, даже ко мне обращались люди, помоги нам поговорить с производителем вот этих антмайнеров, как он называется?
Bitmain,
да. Поговорить с ними, потому что они никому там не продают, только продают на аукционах, и это все заканчивается за 10 секунд. Вот. И я тогда, ну, я связался с этими людьми, нашел их, очень тоже интересная компания, да, и они продавали эти майнеры именно за биткоины. Я помню, что они даже в какой-то момент говорили, нет, у нас там часть аукционов уже даже в долларах ты не можешь оплатить, только, то есть, только биткоин, все, моментально, там действительно там окошко в 10-15 секунд этого аукциона, и мне было уже тогда интересно, хорошо, а как они отгружают товар за границу, если, собственно говоря, деньги им потом откуда приходят?
Ну, чуть-чуть надо подправить. У Bitmain существует две странички. Одна на зарубежный рынок, вторая на внутренний рынок Китая. На внутреннем рынке Китая ты никогда не смог рассчитываться криптовалютой. Ты смог рассчитываться только в юанях. А вот эта зарубежная версия сайта, да, и сейчас, на данный момент, и не только Bitmain, все самые большие производители майнинг оборудования в Китае и не только в Китае принимает криптовалюту. Вот, собственно, там большая загвоздка была, особенно с битмейном. То есть, если ты покупаешь на зарубежной версии сайта, то тебе отгружают за пределами Китая. То есть, отгружали, ближайшее место было, это Гонконг. Вот. А если ты отгружаешься в Китае, ты платишь юани, ты платишь НДС 16% надбавочная стоимость. И тебе отгружают тогда здесь, в Шэньчжэне у них там завод.
Понятно. Это тогда проясняет. То есть, давай тогда я проговорю вслух и для себя, и для слушателей наших, что, наверное, правильным ответом на этот вопрос, что правда ли, что часть китайских товаров, отправляемых за рубеж, оплачивают биткоином, ответ все-таки нет, потому что это не просто организовать с точки зрения вот элементарных законов и правил внешнеэкономической деятельности, и все-таки Китай регулирует свой экспорт, чтобы экспортируемый товар совпадал с принимаемыми капиталами, опять-таки, все-таки есть контроль тоже за обменом валюты и прочее. То есть, в принципе, если я сейчас захочу купить партию трусов, скорее всего, я вряд ли смогу на фабрику заплатить биткоином, правильно?
Опять же, Алик, куда тебе эти трусы нужно доставить? Если тебе нужно доставить в Россию, без проблем.
Да.
Если тебе нужно доставить в Европу, это уже чуть-чуть посложнее.
Ага, то есть все-таки, значит, если я хочу получить партию трусов в Россию, я все-таки могу заплатить биткоином, да? И, ну, как я понимаю, тогда это будет идти через некие прокладки, я буду платить биткоин какому-то Вану или там Лю или Чао, и они потом уже какие-то деньги заплатят в Китае этой фабрике, и, соответственно, фабрика каким-то образом сможет все-таки отправить мне этот товар. Ну, наверное, не совсем полностью чистым белым.
Ну да, верно. Ну, собственно, не обязательно там искать какого-то Ваня, поскольку, ну, мы уже с тобой говорили, сейчас на рынке формируются вот эти специальные организации, которые будут оказывать эти услуги, они уже есть. Вот, за 1.5-2%, собственно. Ты можешь себе представить, ты сидя дома, ну, при условии, что ты уже купил там биткоин, да, где-то, не выходя из дома, ты можешь заказать этого, оплатить его доставку и просто сидеть и ждать, когда он к тебе приедет.
А ты знаешь, вот как индивидуальный покупатель, я понимаю, и у меня таких больших вопросов это не вызывает, да? Хотя и даже тут есть вопросы, потому что мне вот интересно, например, и в той же России же сейчас вводятся некие ограничения на стоимость товара, который ты можешь получить, заказав нам на том же Алиэкспрессе или где угодно. Там, по-моему, больше $500 нельзя сейчас, да, уже потом надо платить все-таки пошлину. То есть даже тут, если я купил что-то дорогое, мне же надо показать, каким образом я заплатил. Но, повторюсь, это при индивидуальном уровне. А если говорить, вот все-таки та самая партия трусов. Все-таки я там юрлицо, да, я должен эти трусы как-то получить, потом их продавать, я должен тоже показать, что я заплатил за них деньги, у них была какая-то себестоимость. Соответственно, государство будет рассчитывать, какая у меня прибыль, рассчитывать налоги мои и прочее, прочее. То есть, у меня все равно, ты знаешь, больше вопросов, чем ответов.
Ну, я понимаю, почему эти вопросы формируются. Собственно, да, если 100% белую, да, то как сейчас обычно делают? Ну, то есть, часть товара ты можешь оплатить криптовалютой, а часть банковским переводом. Собственно, это устроит как и китайскую сторону, так и тебя.
Ну, давай сделаем тоже дисклеймер для наших слушателей. Мы ни в коем... И для наших... Для особой части наших слушателей, если они у нас есть, что мы ни в коем случае не призываем и не пропагандируем никакие серые схемы, занижение стоимости и прочее, прочее. Поэтому пусть все наши слушатели, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, ведут себя крайне правильно и крайне законно, да?
Поддерживаю, потому что все-таки налоги нужно платить. Мы хотим жить в спокойном мире, без каких-либо конфликтов, и это должно сохраняться. Собственно, для этого люди и платят налоги.
Да. Ну что, а у нас еще есть несколько вопросов. Мы, на самом деле, уже записали с тобой немало. Но вот есть еще два вопроса. Такие они действительно тоже интересные и, может быть, относительно простые. А вот простой первый вопрос. Кому китайские майнеры продают намайненный биток? Вот мы с тобой в самом начале практически сказали, что майнить – это законно. Соответственно, они теоретически аккумулируют эту криптовалюту. И мне кажется, что китайский менталитет после всех вот этих пертурбаций с курсом, он скорее, наверное, рассчитан на какой-то short term, да, то есть на краткий горизонт планирования. Мне как-то странно было бы, если бы все вот эти намайненные биткоины они оставляли у себя в надежде, что когда-нибудь он будет стоить там $1 миллион, как нам некие эксперты иногда по-прежнему говорят.
Ну, мы на самом деле уже затронули этот вопрос, когда обсуждали OTC-платформы, биржи. Собственно, они используют все те же площадки для обмена их на фиатные деньги. Вот. Ну, и, собственно, люди, которые в майнинге, которые не на сами майнят, у них есть оборудование, они вообще делятся на два типа людей. Одни, которые вот прям заядлые майнеры, которые верят в криптовалюту, в ее будущее, и они ее просто аккумулируют. Вторые люди, это, собственно, которые рассматривали, по крайней мере, на прошлый отрезок времени, майнинг как просто один из других бизнесов, на котором можно неплохо заработать. И на нем можно было заработать в свое время. Но не сейчас, по крайней мере.
Ага, вот это, кстати, тоже под вопрос уже от меня. То есть, сейчас получается, что себестоимость майнинга выше, чем курс от того же биткоина. Я правильно понимаю? То есть, сейчас как бы майнить экономически невыгодно. Вот если прямо сейчас решить поставить себе маленькую ферму, пусть даже где-нибудь там в дешевом месте, но только не воровать электричество, конечно, все-таки это уже невыгодно, да?
Алик, опять все зависит от того, где ты будешь устанавливать эти майнинг устройства. То есть ты должен искать место, где электричество будет стоить самое дешево. Вот. А я тебе подскажу сейчас. Одна из стран, где электричество бесплатное, это Иран. А Иран – это та из стран, которая уже отключена от международных платежных средств. И, собственно, возвращаемся еще к одному предыдущему вопросу. Иран – это является той страной, которая больше всего использует биткоин для оплаты всякой продукции. Вот, собственно, все майнеры сейчас, которые были в Китае, вот все эти майнинг-отели, они уже переезжают в тот же самый Иран, где электричество бесплатное, ну и, собственно, просто зарабатывают деньги.
То есть ты хочешь сказать, что в Иране сейчас уже во многих местах, во многих кишлаках или как, деревнях слышна китайская речь, потому что я не представляю себе, чтобы там китайцы взяли и там поставили кучу оборудования просто вот там местным иранцам и сами все пустили на самотек.
Ну, пытаются сотрудничать, ну, платят им какой-то там 15-20% от всего за оказанные услуги, там, или 50 на 50 работают. Честно, не знаю, но знаю из последней командировки, прям видел лично очень много иранцев, которые приезжают сюда, в Шэньчжэнь, закупают, размещают заказ, оплачивают биткоином и, собственно, едут дальше там разбираются.
Скажи, а вот в связи с этим тоже такой вопрос. Тот взлет биткоина, который был до 20 тысяч долларов, да, ну, понятно, что говорить на тему курса криптовалюты, это, наверное, очень неблагодарное дело, потому что есть сотни экспертов, каждый из которых говорит самые разные вещи. Но мне всегда было любопытно, какой частью вот этого спроса, который достиг таких высот, какая часть этого спроса была сгенерирована именно китайцами, которые в том числе, может быть, использовали этот инструмент для вывода денег за рубеж. Ну, и вот то, что ты сейчас сказал про Иран, то есть, условно говоря, если вдруг сейчас бы в Иране прекратили бесплатное электричество подавать, да, и сейчас вдруг бы там все вернулось на круги своя, и они имели бы возможность использовать MasterCard и Visa, то есть курс криптовалюты основной, биткоин, насколько бы упал? Упал бы он там до 1000 долларов или может быть, еще ниже? Вот интересно, вот эти рассуждения от тебя было бы услышать.
Ну, о ценах ты правильно сказал, неблагодарное дело. И, собственно, криптовалюта, особенно когда торгуется она на биржах, это, собственно, как любой другой актив. То есть, большой спрос, цена там растет, да, все продают, цена падает. Что касается китайцев, вот ты правильно сказал, мне кажется, из моего опыта, китайцы в основном использовали криптовалюту и сейчас используют именно как инструмент перевода денег, а не там аккумуляции своих денежных средств. Вот, собственно, мне кажется, китайцев, наоборот, можно винить в том, что наверняка там какой-то капитал в свое время был выведен из Китая, вот, и что повлияло на цену.
Mm-hmm. Ну, то есть, давай так это проинтерпретирую, что, соответственно, их можно винить скорее в том, что они входили на этот рынок, то есть, все равно его, получается, разогревали, но и быстро же из него выходили, соответственно, это как-то раздуло этот пузырь, да, просто количество транзакций, но деньги в нем не задерживались в биткоине, и, соответственно, вот это схлопывание пузыря – это в том числе отражение того, что это был именно инструмент транзакционный, а не инструмент для аккумуляции денег с тем, чтобы вот ждать, пока он будет дальше-дальше расти и чувствовать себя еще богаче.
Олег, хотел бы заметить, что если ты называешь этот пузырь, да, то этот пузырь должен был лопнуть, был, да? Ну, на данный момент биткоин и другие криптовалюты, хотя очень тоже много людей не поддерживает это мнение, считают, что только биткоин является единственной централизованной криптовалютой, а все остальное – это жесткий плагиат. Вот. В данном случае, ну, биткоин остается сколько сейчас? 3900?
Да, вот мы американских долларов. Не смотрели не далее, как час назад. Да.
Вот, поэтому говорить о том, что это пузырь, еще рано. Давай подождем хотя бы там годик, два, три. И на самом деле три годика спустя я тебе отправлю сообщение, и мы с тобой вместе посмеемся.
Хорошо, хорошо. Ну, а это нас подводит к последнему вопросу на сегодняшнюю нашу запись. И вот последний вопрос в нашем сегодняшнем интервью. Наверное, он тоже в чем-то неблагодарный, потому что он касается двух больших компаний, таких как Alipay, ну, это, соответственно, Alibaba, и WeChat Pay, Tencent. Что вот они думают про криптовалюты? Есть ли какие-нибудь разговоры о том, что там Alipay сделает свою криптовалюту или WeChat сделает свою криптовалюту? Ну, наверное, тоже этот вопрос нам слушатель задавал по аналогии с Телеграмом, о котором мы тоже слышим, что вот Telegram со дня на день, вот у него будет своя валюта, грамм, да, или что там у нас будет в Телеграме, и вообще это взорвет весь мир. Вот слышно ли что-нибудь на эту тему в Китае про будущие потенциальные криптовалюты от этих двух игроков?
Ну, хочу напомнить, что я не являюсь сотрудником ни Alipay, ни WeChat, поэтому могу высказывать только лишь свое мнение о данном вопросе. Мне кажется, да, никто там свою криптовалюту делать не будет, в ней нет необходимости. А вот использовать технологии блокчейн, в частности, последняя новость, которую я в русскоязычном новостном фоне увидел, что WeChat уже осуществила один проект, совместная реализация в блокчейне, то есть там приложение в метро в Шэньчжэне. Если ты не был, я уже успел прокатиться. То есть, там специальная маленькая application создана. Ты в течение там, 1-2 секунд сканируешь трек-код и списываются деньги. Она построена, это приложение, уже на платформе блокчейн. А это WeChat. То есть, Шэньчжэнь, надо напомнить, это технологичная точка Китая. Все технологичные новые вещи появляются именно в этом городе. Поэтому, ну, мне кажется, нужно мне время, немного времени, потому, как я сказал, что китайское государство, в принципе, правительство, оно поддерживает технологию, но не поддерживает особо продукт этой технологии, именно криптовалют.
Угу. Ну, хорошо, да. Я, ты знаешь, с тобой тоже на том уровне знаний, на котором я нахожусь, согласен. Мне кажется, что вряд ли будет поощряться создание собственной валюты для них. Да, это и противоречило бы существующему китайскому законодательству. Я, кстати, хотел бы и слушателям нашим сказать, не знаю, ты насколько знаком с этой страницей китайской истории. Вот еще буквально, ну, наверное, лет 10 назад в Китае был целый бум разного рода. Как же их стали называть, в конце концов? То есть, это псевдовалюты, скажем так, то есть, какие-то, например, магазины, какие-то компании. То есть, они создавали свои, ну, они тоже старались избегать слова валюта, безусловно. Ну, например, там магазин говорил, вот там у нас есть точки, да, наши там, вот наши очки, и вот за эти очки вы можете покупать там то-то или то-то. И выпускали карточки с этими очками, и компании эти карточки раздавали сотрудникам в качестве части зарплаты и прочее. То есть, вот на этом в свое время был поставлен очень такой жирный крест, потому что правительство сказало, ребята, мы не хотим создавать никаких конкурирующих валют к нашему юаню внутри страны, потому что потом сразу же, конечно, началась вакханалия того, что у всех этих пунктов, карточек с ними и всех этих фэней начался формироваться свой обменный курс, начала формироваться какая-то там серая биржа, и государство очень быстро вмешалось в это и запретило вообще-то как явление. Поэтому я думаю, что если бы вдруг каким-то безумным образом, ну, на данный момент это просто нереально, Alipay и WeChat Pay ввели свою криптовалюту, а тем более, у которой бы колебался курс относительно друг друга и относительно юаня, мне кажется, что государство быстро бы вмешалось, потому что это тоже был бы как вот, ну, биржу они стараются регулировать, но она по-прежнему остается немножко таким казино, да, и рынок недвижимости тоже все боятся, что вот у него там какие-то безумные, ну, хотя в недвижимости нет безумных колебаний, он только растет. Но я думаю, что вот появление криптовалют у Alipay и WeChat еще и невозможно по вот этим таким уже пройденным уроком, который усвоило китайское правительство, что это дополнительный фактор нестабильности в обществе, все вот эти колебания валютные.
Нет необходимости, повторюсь со своей мыслью, создания криптовалют. Основная идея криптовалюты – это децентрализация. Никто не контролирует ее. Понимаешь? На данный момент, что мы имеем сейчас, Alipay и WeChat – это хорошие платежные средства. Очень хорошие, моментальные, да, быстрые. Хотя вот тоже зажимают гайки последние новости, что особенно, ну, по крайней мере, у иностранцев, что отключается функция оплаты, требует загрузки документов дополнительных и так далее. Собственно, я сегодня сам проходил процедуру верификации. Все не верил, думал, я же здесь уже много лет, меня это не коснется. А нет, на самом деле.
Да, 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 да. Ну, ты абсолютно прав. Действительно, моя тирада с экскурсии в прошлое, она была даже не совсем релевантной. Да, ну, мы уже с тобой записали час времени, на самом-то деле, достойный такой у нас хронометраж. Давай будем прощаться. Перед тем, как попрощаться, у нас традиционная рубрика «Азбука». Скажи нам, вот что бы ты хотел, одно, два, три китайских слова, чтобы наши слушатели выучили, запомнили и, может быть, даже использовали в своей повседневной жизни.
Так, ну, я выбрал специально для вас три слова. Первое – это «вакуан». Это «майнить».
Так, «вакуан».
Второе – это «чухуале». Блокчейн. Ну и третье, пусть будет «щуни хобби». Это криптовалюта. Щуни, как это на русском?
Виртуальный.
Виртуальная, да.
Да, да.
Хобби, валюта.
Да.
Мне кажется, это три слова, которые именно соответствуют нашей сегодняшней теме.
Да, 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 да. Это те три слова, которые... Даже, наверное, первое из них, оно самое главное, вот криптовалюта. Хотя нет, может быть, и второе, действительно, блокчейн, оно важнее, потому что блокчейн, по крайней мере, как мы в самом начале говорили, полностью легален.
А вот блокчейн.
Да, да, да. Ну что, спасибо тебе за разговор.
Спасибо, будь готов за то, что пригласил.
Да, будь готов к тому, что наши слушатели будут задавать тебе вопросы, комментарии, может быть, где-то критиковать в чем-то в комментариях к этому подкасту. Опять-таки, наших слушателей призываем это активно делать. Не щадите, тем более, ну, все равно он анонимный, мы вообще даже не знаем, кто это, поэтому можете полностью расчехлять ваши пушки критики и стрелять крупным калибром. Будь готов.
Да, буду рад, на самом деле, ответить на все вопросы, которые слушатели будут интересовать. И, на самом деле, возможно, кому-то какая-то консультация или помощь нужна тоже. В принципе, рад буду помочь.
Да, ну, призываем всех еще раз соблюдать все законы всех тех стран, где каждый находится. И напоследок звучит музыка. Музыку выбрал наш главред Александр Мальцев, наш замечательный соведущий, которого сегодня, к сожалению, с нами не было. Это монгольская группа, которая называется «Хангай». Они вместе с другим коллективом, который называется «Тунгуань», «Медные трубы», записали современную обработку старинной традиционной монгольской песни, которая по-китайски звучит как «динзи». Так что динзи туан на монгольском языке. А мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Ты можешь попрощаться тоже.
До свидания. Простите.
Ну что, теперь мы действительно прощаемся. Вот с этой замечательной паузой мы оставляем вас. После этой замечательной паузы мы оставляем вас с прекрасной монгольской музыкой. Всем пока-пока.
Пока-пока.
Kentin tohela,